воздействие на стабилизатор на силовой стабилизатор по оси стабилизации. Ступенчатое воздействие. То есть будем предполагать, что мы воздействуем на наш стабилизатор моментом, который в начальный момент времени изменяется ступенчатой, а дальше станет постоянным значением.
Пусть это будет М1.
Говорим про точность, то мы хотим определить реакцию нашего стабилизатора на вот такое внешнее воздействие. Рассматривая воздействие постоянных моментов, мы с вами как бы опускали момент, связанный с тем, как этот момент возникает, то есть характер возникновения момента. В данном же случае мы с вами вводим этот характер изменения момента, он у нас меняется ступенечкой. Следовательно, помимо установившегося значения, которое мы получим где-то здесь при тесте мягчайшей бесконечности, у нас еще будет некий переходной процесс стабилизатора. Стабилизатор будет реагировать на вот это резкое ступеньки изменения внешнего момента. И вот этот самый переходной процесс, это динамика изменения угла арка, она будет определяться характеристическим уравнением включения. Если мы с вами записываем уравнение включения, все, что у нас в правой части, это внешнее воздействие, они определяют точность, и что в левой, это динамика, она определяет характер переходных процессов. Характеристическое уравнение мы с вами много раз записывали. Давайте еще раз запишем. И на другой, там, на другой, 34-й. Характеристическое уравнение. Если мы с вами хотим определить переходные процессы, которые у нас в системе возникают, но опять-таки мы будем их определять качественно. Искать там точные коэффициенты, заниматься этим не будем, поскольку качественно, то в принципе нас установившееся значение не интересует. Поскольку установившееся значение будет определять как раз коэффициент, стоящий в экспоненте на этом переходном процессе. В этом смысле мы можем установившееся значение учесть в предыдущем случае, мы с вами его подробно исследуем. А переходные процессы определить как раз здесь. Для того, чтобы нам разобраться с переходными процессами, нам было бы удобно вот это характеристическое уравнение представить несколько ином виде, в каком мы его уже один раз представляли, а именно S вынесем за скобку, когда у нас скобки должны остаться полином третьей степени, а его мы с вами уже раскладывали на два вот таких внутри скобки. Первого порядка и второго порядка. У нас было постоянное время разгрузки. H на KR. T – постоянное время индивидуальных колебаний. Приходим из индивидуального на A или на H. И C – это относительно коэффициент сухая индивидуальных колебаний. Это 1/2 для A поделить на H. Соответственно, решение для угла арка в переходном процессе, то есть фактически общее решение на уровне уравнения, качественное, мы можем с вами записать следующим образом. Альфа –
это будет сумма экспонент, в степенях которых будут стоять корни кристаллические уравнения, ну и домноженные на какие-то постоянные C1, C2, C3. Поэтому я могу смело записать, что это будет, давайте сначала начнем видеть, да, сумма C, экспонента степени S, T, где S, T это, соответственно, корни характеристического уравнения. Ну вот C, T это постоянные, которые будут зависеть от внешних воздействий, от начальных условий. Каждый раз они будут разные, поэтому мы с вами конкретных значений не будем, а качественно рассмотрим, что должно получиться. Какие корни вот этого характеристического уравнения есть? Сколько у них корней этого характеристического уравнения?
3.
Равен 4. Первый корень чему равен?
А, да.
0. Второй корень. Это минус 1 на t. И третий с четвертым корнем, поскольку здесь s в квадрате, то у нас вот эта вот скобка, если мы приравняем нулю, она нам даст два корня. Ну, фактически это представляет собой некий комплексный величин, состоящий из вот, действительно части А и другой части B. На основании вот этих всех выражений мы можем записать, чем у нас будет равно альфа. У нас должно быть, по идее, 4 экспонента. Первого экспонента мы получаем для корня S1 равного 0. То есть знаменатель экспонента у нас будет 0, поэтому здесь остается целое. Умножить на экспоненту степени 0. Экспонент, это будет C2, а экспоненту степени минус t делить на ta. И затем у нас должны быть еще две экспоненты, в степенях которых будут стоять комплексные числа. После определенных преобразований экспоненты, в которых степень является мнимой, совершенно благополучно преобразуются в гармонические функции. И поэтому после этих преобразований в конечном виде мы получим некую вот такую конструкцию. C3 на экспоненту степени минус sin t делить на t на синус. Давайте так, корень. Единица минус кси квадрат делить на t большой t плюс какое-то неизвестное фи. То есть в данном случае постоянно мы обозначили c3 и какой-то фазовый сдвиг фи. В принципе, мы могли этот синус представить в виде двух функций c3 на синус плюс c4 на косинус. Это то же самое. Нам просто удобнее будет работать именно с такой записью. Все это совершенно логично. Поскольку наличие нулевого корня действительно бетонетно постоянной составляющей, первый порядок вот этой скобки говорит о периодическом процессе, второй порядок этой скобки говорит о колебательном процессе. Причем, поскольку у нас есть коэффициент си не равный нулю, соответственно, этот колебательный процесс затухающий, то есть его амплитуда затухает в экспоненте. Изобразить, как у нас будет выглядеть изменение угла альфа. Естественно, мы с вами будем предполагать начальное условие выглядит. То есть, понятие D равно у нас альфа против. C1, C2, C3, фи зависит у нас от внешнего воздействия и от начальных условий. Поскольку у нас внешнее воздействие есть, начальные условия всегда могут тогда взять уже на любые, чтобы они просто не усложнили наши рассуждения.
Тогда что у нас получается? Начальный момент времени у нас с вами подобный. При t, стремящихся к бесконечности, ротационные колебания за счет того, что экспоненты будут уменьшаться, будут затухать. Рано или поздно затухать. Вот этот переходной процесс, который мы с вами уже не раз записывали, это переходной процесс работы канала разгрузки. Рано или поздно на третьем этапе у нас канал разгрузки полностью заместит гироскопический момент, и при тест-стремящемся к бесконечности здесь тоже будет ноль. Поэтому при тест-стремящемся к бесконечности альфа будет стремиться к величине c1. c1 – это величина, на которую гиростабилизатор отклоняется, когда на него действует постоянный момент по оси стабилизации. Мы с вами ее в принципе записывали. Она будет очень маленькая, и равна она будет чему? m нулевое, dt бета, делить на hk, это у нас было на прошлой лекции, когда мы рассматривали установившуюся ошибку стабилизации при действии постоянного момента по оси стабилизации. Значит, вот именно к этой величине, очень маленькой, потому что у нас очень маленький дефектом, рано или поздно у нас будет стремиться угол альфа.
Это у нас величина c1, верно?
То есть это установившееся значение альфа. Мы его с вами уже находили, здесь, естественно, второй раз находить не будем. Первый момент времени, когда у нас начинает действовать вот этот момент на стабилизатор, у нас сопротивляется, мы с вами знаем, только гироскоп поначалу, правильно? Компенсируется внешний момент гироскопическим моментом, следовательно, стабилизатор по оси Y отклоняется на какой угол? Отклоняется на угол ротационного броска. Сюда это вот сюда. Это альфа ротационного броска. И вместе с этим еще начинает совершать ротационные колебания с какой амплитудой? Амплитуды равны ротационному броску. Это вынужденное движение гироскопа. Мы с вами бросаем. Затем с течением времени этот ротационный бросок, поскольку гироскопический момент заменяется моментом разгрузки, ротационный бросок начинает уменьшаться. Пропорционально тому, как уменьшается гироскопический. То есть как? То есть вот так по экспоненте. По экспоненте он начинает медленно уменьшаться. И это среднее значение, вокруг которого у нас гироскоп совершает медленно затухающие нотационные колебания. С амплитудой в начале, в самом начале, около нуля, равный этому же самому нотационному гироскопу. То есть вот здесь я должен подняться на величину, равную приблизительно двум ротационным броскам, и потом вот так вот постепенно, очень-очень медленно, я успокаиваю эти вот колебания. Вот эта величина, это фактически две величины ротационного броска.
Альфа у нас никогда не будет меньше нуля?
Меньше нуля? Конечно, так сказать, может быть, в принципе. Там нет такого жесткого, что он не пересекает. В принципе, может. Скорее всего, не будет, а скорее всего, стукать будет быстрее. Но факт в том, что мы с вами ошибку получим, равную двум величинам ротационного броска, динамическую. Если бы у нас канала обратной связи, канала разгрузки не было, то что бы произошло? Если бы канала разгрузки не было, то у нас стабилизировал бы или уравновешивал внешний момент только гироскопический, и, следовательно, момент гироскопически не уменьшался, и ротационный бросок не уменьшался. В результате вот эти вот колебания у нас бы затухали, но относительно вот этой вот постоянной, мы бы так на этом ротационном броске остановились. Но поскольку у нас работает канал разгрузки, он этот рунционный бросок постепенно-постепенно со временем обнуляет и выходит вот на эту маленькую, еще маленькую фигурную погрешность. То есть обыкновенно в гироскопе все происходит вот так, и мы приходим к рунционному броску. Гиростабилизаторе все это дело обнуляется за счет работы канала разгрузки. Поскольку гироскоп избавляется от необходимости компенсировать внешнюю. Ситуация, когда внешний момент изменяется скачком, это в принципе ситуация не виртуальная. На практике она вполне может существовать. Поскольку на качке слизки, они остаются самолеты, они действительно могут совершать такие колебания низкой частоты, они очень медленные. Но при изменении направления этих колебаний момент трения в оборот может меняться именно скачком. Он у нас постоянный, зависит от направления относительной скорости. Скорость поменялась момент трения, поменялся скачком. То есть на качке вот такое вот ступенчатое воздействие внешнего момента вполне возможно. Если мы рассмотрим влияние вот такого вот момента на гиростабилизатор, то увидим следующее. Очевидно, что вот здесь у нас момент изменился ступенькой, мы на него должны отреагировать вот именно таким образом. То есть у нас будет некая небольшая ошибка, к которой мы будем стремиться. И затем здесь будет вот такой вот переходной процесс. Здесь то же самое, будет небольшая ошибка, к которой мы будем стремиться, и будет вот такой переходной процесс. Что такое инфекционный бросок? Инфекционный бросок – это угол, который гироскоп успевает повернуться вокруг оси действия момента, пока гироскопический момент – это внешний момент дискомфиции. Инфекционный бросок, гироскопический момент, они находятся в очень жесткой связке, и они пропорциональны друг другу через коэффициент квазикровой жесткости. Чем больше жесткость, тем на меньшем уголочек мы повернемся. Поэтому, если бы у нас не было канала разгрузки, мы бы стремились всегда к рутационному броску, то, в принципе, мы бы могли говорить, что рутационный бросок – это аналог статической ошибки на орбитальном стабилизаторе. Приложили момент, стабилизатор отклонился на этот угол, возник момент, называющий еще внешний, все остановилось. То же самое происходит в индикаторе. Это там не момент рутационного броска, а момент угол статической ошибки. Поэтому, в принципе, индукционный бросок можно рассматривать как аналог статической ошибки стабилизатора без канала обратной связи. При качке основания суммарная ошибка, которую мы получим на стабилизаторе, будет определяться вот этим вот размахом. И он у нас будет составлять вверх 2 индукционных броска плюс еще 2 индукционных броска. То есть 4 стопы проскана. В отличие от этикатного стабилизатора, где ошибка накачки составляет 2 величины статической ошибки. Здесь в оптическом случае 4 величины статической ошибки. Это еще раз подтверждает, что динамика силового стабилизатора намного хуже, чем динамика индикатора. Более того, мы с вами говорили, если в индикаторном стабилизаторе у нас есть возможности, как эту динамику улучшить, то бороться с динамикой силового стабилизатора практически не представляется возможным, поскольку она определяется не столько нашими возможностями по созданию канала разгрузки, сколько затуханием высотных перекачек гироскопа, который мы с вами, разрабатывая стабилизатор, не разрабатываем. Ну, в смысле, если мы создаем стабилизатор, гироскоп мы не разрабатываем, мы его не готовы. Как у него стухает инфекционный клиент, как это стухает. И лучше делать это дело с хорошей инфекцией. И последнее воздействие, о котором мы с вами поговорим, это гармоническое воздействие на однородно-силовой гидростабилизатор по оси стабилизации. Это будет 4-й пункт. Мы с вами будем считать, что внешний момент, который действует на гидростабилизатор, меняется по гармоническому закону. Я выбиваю на синус. Внешним моментом по оси х мы принадлежим, будем считать, что он равен нулю. Воспользуйтесь как формулой для R2S, которую мы выявили на прошлой лекции. Насколько я понимаю, она должна получиться следующей формулой. N нулю, A нулю, S квадрат, плюс B, B, S. N нулю на A нулю, S четвертый, плюс A нулю, следующий даже. Так, это у меня ноль, наверное, плохо писать, да? Да, это напишу в общем виде. Вот так вот. Y, 1, внешний. Упрощение наших рассуждений, мы с вами будем считать, что ДБ, как и положено на стабилизаторе мало, вообще при равне ВМ, то что немножко попроще надо было взять рассмотреть. Когда АКС у нас будет равно L и КМ внешний S на А на любое S и на любое А на любое S будет плюс А на любое А плюс H квадрат S, плюс H квадрат S, одна S прохилена. Альфа от S, деленная на M, Y 1, внешний от S. Это у нас что? Не что иное, как передачная функция за цепи с выхода по углу А и входа по моменту внешних сил по оси стабилизации. И их мы с вами замечательно из этого положения можем найти. Это как раз будет А на S
Поскольку мы говорим о точности, нас в данном случае будет интересовать только установившееся значение, скажем так, амплитуд колебаний, которые у нас будут возникать при воздействии гармонических моментов на стабилизатор. Поэтому фактически мы ограничимся рассмотрением амплитуды колебаний угла альфа, ну а фазы рассматривать не будем. То есть нас будет интересовать, как будет выглядеть амплитуда колебаний угла альфа при наличии такой передачи. Ну и мы можем совершенно замечательно найти. Альфа у нас будет равно модулю. Давайте так, у нас здесь есть альфа с s. Для начала, давайте так, это f с выходом по альфа по моменту от s умножить на m y1 внешнее от s. Соответственно, если мы хотим найти зависимость амплитуды колебаний угла альфа от частоты внешнего момента, для этого мы с вами должны вместо оператора S поставить g омега и найти модуль передаточной функции f и домножить на момент. Момент у нас это постоянное нулевое, она никуда не денется, поэтому я вам буду здесь описать нулевое. Дальше модуль вот этой передаточной функции f альфа и омега внешнего от s при s равном g омега. Я подставляю вместо g омега, нахожу модуль. И домножаю на синус омега t. И тут будет какой-то аргумент передаточной функции f альфа и омега внешний от s при s равном g омега. Ну и вот нас с вами будет интересовать вот эта вот часть амплитуды, поскольку именно она определяет точность. Переходить вот от этой операторной формы записи, находить модули по комплексу числа, которые получится, если сюда поставить же омега, и потом легче было бы строить график. Давайте преобразуем вот эту передаточную функцию к виду, который мы вот только что с вами тоже использовали. Представим полином третьей степени в виде произведения двух слов. В результате у нас получится а нулевое s будет hf единица плюс x минус плюс 2 x плюс 2 x.
Мало вас. Откуда у нас появился этот аргумент?
Аргумент. Поскольку у нас есть передаточная функция, то передаточная функция меняет амплитуду, да, по фазе выходного сигнала относительно входного. Соответственно, амплитуда меняется за счет появления вот этого модуля передаточной функции на установке места S же омега, а фаза появляется. А как бы я эту же самую передаточную функцию вес равен. Любая передаточная функция, она будет, ну, любая, конечно, в большинстве своем, она влияет на фазу и на амплитуду. То есть это у нас амплитудная характеристика частотная, это фазовая. Ну вот теперь уже сюда мы можем вместо S поставлять G омега и находить, чему у нас будет равно альфа. Да? Альфа будет равно. Числитель у меня останется m нулевое. А нулевое, просто как коэффициент у меня никак не изменится, тоже останется а нулевое. И дальше в числителе после подстановки вместо s же омега у меня будет стоять мнимое число g, g умноженное на n. Модуль комплексного числа, это у нас корень из суммы квадратов мнимой и действительной части. У меня здесь только мнимая часть наравна омега. Я ее возвожу в квадрат и беру из нее корень. Получается омега. Поэтому здесь у меня остается
омега. А минус от же квадрата?
Что минус?
От же
квадрата. Что минус? Там нет квадрата. Там просто s числитель. Просто s.
Ну, вы сказали, что модуль это у нас сумма квадратов.
И модуль передаточной функции. Это корень из суммы квадратов. Действительная часть этой передаточной функции плюс мнимая часть этой передаточной функции. Передаточная функция, если от S, это действительная часть от S, плюс G, да, мнимая часть от S.
Там никогда.
Так, дальше идем. HKR, это у меня просто коэффициент, он у меня остается, ничего с ним не меняется. Ну, в принципе, можно считать, что это у меня действительная часть, тоже ее возвести в квадрат, взять корень. Как был HKR, так HKR. Теперь вот эта скобка. Здесь у меня будет действительная часть, мнимая ТА на омега. Соответственно, переходя к модулю, я должен записать, что это у меня корень. Действительная часть в квадрате это единица в квадрате, то есть это один. Плюс мнимая часть в квадрате это ТА в квадрат, омега в квадрат. И последняя скобка. Там у нас тоже будет действительная мнимая часть, поэтому это тоже приведет к появлению корня. Давайте искать действительную часть. Действительная часть это единица. И вот здесь, когда я вместо s поставлю g омега, у меня будет минус d квадрат омега квадрат. G в квадрате даст минус. Поэтому действительная часть это у меня единица минус d квадрат омега квадрат. И эту действительную часть я возвожу в квадрат. И прибавляю к ней мнимую часть в квадрате. Мнимая часть, она у меня вот здесь. Это 2 кси t, вместо s будет же омега. Значит, 2 кси t омега. Я это дело возвожу. Квадрат. Получили выражение для угла альфа в зависимости от частоты внешнего гармонического момента. Продолжим после перерыва.
У нас есть еще раз я сейчас тебе объясню. Давайте запутаем язык. Ну, крепко выколкнем.
У
нас был...
Помнишь,
у нас был магнит вокруг, тогда просто... Да, и работает по правилу от первого, то есть по правилу левой руки, да.
Так тоже идет,
просто там индукция,
где-то сила какая-то.
Да, выталкивающая сила, по сути.
Все, что я помню.
Да я сам что-то
сейчас Вован, просто денег. Вован, давай. Хочешь мне вернуть 100?
Я, конечно, хочу богатый человек.
Вован, ты не помню, концерт был.
Конечно, должен быть.
Мой Иван.
Где мой концерт?
Ну, в поле, хочешь, блядь.
Поле?
Жень.
Или косарь, не называешься?
Косарь. Косарь или косарь, который косит?
А вот это что?
Косарь.
Ну, вытащи его.
Как?
Да-да-да, вот так.
А, это типа... Ну, вот это опасно.
В смысле, порваться можно? Ну да, есть такой. Могли бы сделать, ну вот убрать тупо этого, чтобы просто вот здесь оставить. Было бы просто. А так, пытайте. Энергетики, свет, банк.
Да, блядь, Ёша. Газа ночью заезжает, там буханет.
Что ты сделал, что буханет?
Ты.
Я?
Ты.
Что буханет я? Он-то буханет, не я.
Ну ладно, ты из него буханешь.
Чего?
Ладно, бей. Больше писал, но я не видел, что у тебя травали.
Ну,
а
ну еще не вернулся.
Скоро рассвет.
А, у нас что-то должно быть, что он желтый отел.
Кто у нас завтра?
Практическое уравнение составляет значение альфа и бета, но мы рассматриваем корни потом только для решения по альфа.
Что-то такое.
Да, всем показал просто, всем.
Да, да. Что все существует. Мы, типа, имеем.
А ты забыл такая?
Кто их имеет?
Он тебя заряжал?
Заряжал.
А он, типа, не поэт, не курит?
Я почему же? Да
сам, а что это получало?
А это, по идее, переходник был там должен быть. Поставили такую фигню.
Тебе пришел с Алиэкспресс, что ли? Вот с такой херни без переходника.
Попробуй заснуть.
Мне кажется,
она не знает. Чего? Кенни, ты засунул?
Типа не доделали переходник.
Это просто
да он работает. Он? Если долго подождать. Да, там просто не сертифицированные, за это там бывает иногда не работает.
Нет, он
короче. Вот вчера выдавали, а сегодня не
выдают.
Короче, вчера смотрел этот поэтов. Видел, да, рекламу? Видел? Короче, фильм про человека, который вернулся на вере, на христианстве.
Слушай, насколько ты попадаешь?
Принес такой крест, короче, сделал, большой крест, короче, сделал. Пошел в школу, забил, короче, в классе музыки забил, короче. Психолог такая смотрит, вы офигеваете, да? Это, типа, уходи отсюда, что ты тут забиваешь? Типа, он начал, он все время говорит из цитаты Библии. Пришли, короче, охранники, смотрят, короче, и смотрят, офигенно, позвали завуча. А так пришла, посмотрела, говорит, блин, неровно прибит. Да, я ушел.
Насколько у тебя хватает? Часов зарядок?
На 30 дней.
2 часа.
Так я понял, что...
А, ну, блин, я не знаю, я недавно
прям... Вот набери, 30 дней. Потом соли придет. Да.
А, поэтому переходник не положили.
Да, да.
Это типа демо-версия.
Мы использовали демо-версию PowerPoint.
Ты еще не пробовал
заряжать?
Ну, я полностью не зарядил его. Потому что, во-первых, здесь не было полной зарядки, и здесь не было полной разрядки.
Потому что мне этот, я тоже заказал PowerPoint, но я надеюсь, ты меня первый.
Такой маленький?
Нет, не маленький, он другой. И это у тебя, что за фирма вообще?
Я не знаю.
Я это, МИА, что ли, фирма называется? Ну, короче, они специализируются на PowerPoint.
Не МАКС, может, это МИ, это Xiaomi?
Да, а, Xiaomi, точно.
Они Xiaomi.
Стой. Да, все. Не, я просто посмотрел, то ли кто. То ли кто. Вот. И я говорю, заказал у них.
Я твой разговор записываю.
У них этот, короче, ну он... Он, наверное, чуть больше.
Он более, намного больше.
Не, он
чуть больше. 10 тысяч?
Да.
Ну, он как телефон, наверное.
Если мы с вами посмотрим на формулу, которую мы получили, то вывод первый можно сделать, что у нас альфа зависит от частоты внешнего воздействия, зависит у нее достаточно сложно. То есть в зависимости от того, с какой частотой у нас меняется внешнее воздействие, амплитуда колебаний, то есть ошибка стабилизации, будет разная. На одной частоте она будет одного уровня, на другой другого уровня. И анализируя эту формулу, мы, в принципе, должны дать ответ на вопрос, в каком частотном диапазоне внешних воздействий у нас стабилизатор вообще-то должен работать и будет работать как стабилизатор. А в каком он не будет уже работать как стабилизатор, и в каком его как стабилизатор использовать нельзя. Для того, чтобы это нам понять, скажем, проще нам это будет понять, если мы изобразим эту зависимость графически. Альфа. Вот омега. При частоте равной нулю угол альфа у нас будет равен чему? То есть при действии момента на нулевой частоте, то есть при действии постоянного момента на силовой стабилизатор, ошибка стабилизации у нас равна. Каждый раз жду, что меня кто-нибудь что-нибудь вот. Первый спросил.
Ноль.
Только что мы записали, что мы будем стремиться к какому-то установившемуся значению. А сейчас мы говорим ноль. Почему? Потому что там мы дебета считали не нулевым, а здесь мы его обнулили. А ошибка зависит от дебета. Поэтому для этого случая ноль. На самом деле, конечно, будет какая-то маленькая ошибка, зависящая от величины дебета. Но она будет настолько маленькая, что вот в рамках того, о чем мы сейчас будем говорить, ее можно, про нее можно забыть и считать, что ноль. И мы с вами должны выделить здесь какие диапазоны. У нас есть некие значения, некие постоянные времени ТА и Т. Соответственно, на этих частотах, равных единице на ТА и единице на Т, что-то в этом графике будет меняться. Точно так же, как это происходит в частотных характеристиках. В принципе, это та же самая амплитудная частотная характеристика, только для замкнутой системы. Поэтому мы здесь откладываем эти частоты. Мы откладываем частоту единицу на ТА. Напоминаю, у нас ТА больше, чем Т, причем обычно намного. Да? ТА – это постоянное время канала разгрузки, она у нас большая, поэтому постоянное время маленькое. А частота единицы на Т – постоянное время инерционных колебаний, она будет маленькая, поэтому частота высокая. этом диапазоне, до частоты единицы на ТА. Мы с вами смело можем утверждать, что вот этот корень, в силу того, что Т у нас очень маленькая, вот эта штучка у нас очень маленькая, Т маленькая, вот это все маленькое, в сравнении с единицей мы всем этими добавками можем пренебречь. Весь этот корень на вот тех низких частотах, он равен единице. Мы про него сейчас забыли. Второй корень. Поскольку частоты омега меньше, чем единицы на ТА, вот это произведение, это еще в квадратах, меньше, чем единица. По сравнению с единицей мы ее тоже пренебрегаем. Вот этот корень тоже единица. В результате у нас остается нулевое, а нулевое. Обзовем давайте этот промежуток первым. Будем считать, что у нас омега меньше, чем единица на ТА. И альфа у нас тогда будет равен n нулевое на a нулевое на n делить на h r. То есть угол альфа изменяется при изменении частоты как? Угла. Этот уголочек, я, честно говоря, не знаю, откуда появился, его буквы «как» обозначают. Вот пусть будет «как», мне не очень нравится. Вот этот вот угол наклона этой характеристики, чему он будет равен? Вернее, я скажу, танец угла наклона этой характеристики. Очевидно, что это значение угла, деленное частоте. Танец – это вот этот катет на этот. Угол на частоту. Угол разделить на частоту. Частота вот что получается n нулевое на a нулевое на hr. То есть угол постоянный, поэтому мы так вот линейно с вами движем. До какого значения мы с вами вот сюда дойдем? Ну, это очень просто сделать, поставить вместо омеги единицы на ТА. Альфа единица деленное на А получается m нулевое на а нулевое делить на h e a. А ТА у нас это h делить на kr. Вот это все. Вот тут напишем. Kr делить на h. Значит, ТА – это h делить на kr. Kr сократится, h будет в квадрате. Получаем n нулевое на a нулевое на h в квадрате. Что это такое? Надо громко говорить. Я же слышу, но плохо. Коррекционный бросок, да, то есть вот эта вот величина, она будет равна коррекционному броску. На этом диапазоне ошибка стабилизации у нас растет с ростом частоты. Что означает, что ошибка стабилизации растет? Почему у нас ошибка стабилизации при постоянном моменте равна нулю? Если бы у нас канала разгрузки не было, а все уравновешивалось бы только гироскопическим моментом, то ошибка была бы равна нутуционному броску. Мы были бы здесь. Но в стабилизаторе мы находимся в этой точке, поскольку канал разгрузки, постепенно включаясь в работу, обнуляет нутуционный бросок, мы получаем нулевую ошибку. Но с ростом частоты канал разгрузки, поскольку он медленный, он перестает полностью справляться своими функциями, и не может полностью гироскопический момент заменить. Он его заменяет частично, но какую-то часть гироскоп на себя уже принимает. Поэтому возникает какая-то небольшая ошибка. И достигая частоты единицы на ТА, поскольку ошибка становится равна ротационному броску, мы можем сделать вывод, что канал разгрузки вот здесь, в процессе стабилизации, уже не участвует. Частота изменения внешнего момента настолько большая, что канал разгрузки не успевает наращивать момент разгрузки, способность компенсировать внешний. Поэтому канал разгрузки работает только в этом диапазоне. Вот только здесь работает канал разгрузки. И то с ростом частоты все хуже, хуже, хуже. На втором участке между частотами единицы на ТА и единицы на Т. По-прежнему, поскольку частоты вот эти, они меньше, чем единица на Т, последним большим корнем мы пренебрегаем, считая его равным единице. Но вот этот вот корень мы теперь должны учитывать. Мы перешли частоты больше, чем единица на ТА. Следовательно, произведение ТА на омега в квадрате будет уже больше, чем единица. И мы можем единицей по сравнению вот с этим произведением уже пренебрегать, что мы уже перешли за эти частоты. Там единица будет много меньше, чем вот это вот произведение. Тогда, соответственно, для этого второго диапазона я должен записать альфа равно n нулевое на a нулевое на омега. Вот это все остается. Делить на hkr. И вот от этого корня у меня останется ta в квадрате, омега в квадрате и под корнем. То есть просто ta умножить на омега. А на омега. Ну, в принципе, да, омеги сократились, получили то же самое. То есть я могу написать, что это нулевой бросок. Во всем вот этом диапазоне ошибка у меня вообще не меняется и всегда равна нулевому броску. То есть здесь работает только гироскопический момент. Канал разгрузки здесь уже в стабилизации не участвует. Здесь он работает очень хорошо в нуле, потом все хуже, хуже, хуже. Здесь он уже не успевает. И здесь работает только гироскопический момент. Мы, естественно, получаем ошибку в виде нулевого броска. У нас будет особенно, это будет не участок, это будет фактически одна единственная частота, но тонная. То есть наша задача найти альфа единица, деленная на Т. Здесь мы уже должны учитывать всю вот эту вот формулу со всеми ее корнями. Что у нас тогда получается? Ну, я не буду вот здесь числитель поставлять единицы на t. Почему? Потому что очевидно, что я могу взять сразу вот эту вот формулу. Вот эта формула, она у меня вот здесь вот есть. У нее там омеги сократились, и вот эта вот штучка осталась. Мне надо в нее только добавить вот этот вот корень. Давайте так и сделаем. N нулевое на A нулевое делить. А, зачем я все их пишу? У меня же что-то все прямо есть, вот нулевой бросок, я сразу пишу нулевой бросок. Наш квадрат. Здесь у меня величина нулевой бросок. И добавляю мне вот этот корень. Что у меня будет с корнем на частоте единицы на t? t квадрат делить на t квадрат это единица, 1 минус 1 это 0. Действительно, составляющей меня нет. Здесь t делить на t единица, получается 2 кси в квадрате под корнем. То есть это просто 2 кси. То есть сюда должен писать 2 кси. Коэффициент кси, напоминаю, относительный коэффициент затухания индукционных колебаний. Это, в принципе, характеристика гироскопа. Влиять на нее не может. Определяться он будет величиной d альфа, которая тоже, в принципе, не очень большая. Поэтому коэффициент затухания здесь получается достаточно низким. И на нутационной частоте, по сравнению с нутационным броском, мы получаем достаточно сильное увеличение амплитуды. То есть у нас происходит что-то вот такое. Получаем резкое увеличение. И, наконец, четвертый участок. Четвертый участок, когда наша частота больше единицы на Т. Для четвертого участка альфа я могу опять так записать. Это будет вот этот вот функциональный бросок, который у нас здесь есть, умноженный на корень. Вот на этот вот большой. Значит, это m нулевой на a нулевой делить на h квадрат. Что у меня останется от этого большого корня на частотах, превышающих единицы на t? Если у меня частоты такие большие, то t квадрат на омега квадрат будет много больше единицы. Я могу единицы по сравнению с t квадрат на омега квадрат пренебречь. Поскольку здесь у меня си достаточно маленький коэффициент, то вот эта вот штука в квадрате тоже будет много меньше, чем t квадрат, омега квадрат, да еще кто-то. И я ей тоже могу пренебречь. Поэтому от корня у меня остается t квадрат на омега квадрат в квадрате и под корнем. Корень и квадрат уходит, остается t квадрат, омега квадрат. Я их себе занесу. t квадрат, омега квадрат. Остается только сюда подставить t. Получается m нулевой, a нулевой, h квадрат. t это у меня, мы сегодня записываем, корень из и нулевой на a нулевой делить на h. Если в квадрате, то это и нулевой на a нулевой делить на h квадрат. И на омега в квадрате. И после вот всех сокращений получаем m нулевой на i нулевой. Что это за выражение? Понятно, у нас альфа будет меняться обратно пропорционально квадрату частоты в соответствии с каким же
то? Ну, то, что у нас бесконечное, мы даже перестанем действовать.
М нулевое равно и нулевое на альфа на омега в квадрате. Это что? Альфа на омега в квадрате, это фактически альфа на s в квадрате. Это что?
Ускорение.
Момент инерции умножить на ускорение равно внешнему моменту. Это что? А? Тебе говорят, это как это, да? В столице Франции. Ты все знают, а вы, а я не знаю. Вот все. А, будете. Это называется, если запишите, называется второй закон Ньютона. Если знаем, мы будем внешний момент равен произведению момента инерции на ускорение угловых. Возвращательное движение, второй закон Ньютона. Ну, немножко частный образ, например, да, без учета гироскопических сил. Все равно, наверное, твердое тело, второй закон будет. То есть, гироскоп наш на частотах, превышающих резонансную функциональную частоту, будет вести себя как мгновенное твердое тело. На момент будет реагировать точно так же, как не гироскопическое мгновенное твердое тело. И такие вот образы. Теперь после всего того, что я вам рассказал, скажите мне, какой диапазон частот является для стабилизатора рабочим? Какой?
Да, ноль, да.
То есть постоянный момент он не вращен.
А, ну все равно просто хорошо.
И меньше единицы на t.
Меньше единицы на t.
Рабочим диапазоном является вот приблизительно этот. Много не доходя до функциональных времени. Это первый и второй диапазон. На первом у нас канал разгрузки работает, на втором работает только гироскопический момент. А скажите мне, зачем нам вообще нужен был канал разгрузки? С самого начала, когда мы вводили канал разгрузки, мы говорили о том, что единственная проблема, которая есть в гироскопе без канала разгрузки, это то, что он под действием внешнего момента, сопротивляясь ему гироскопическому, прецессирует по перпендикулярной оси, и в рамке сложится, он перестанет работать. Uh-huh. Вот чтобы остановить эту постоянную прецессию, мы с вами ввели канал разгрузки. Если у нас момент внешний меняется с какой-то частотой, то не будет никогда постоянной прецессии. Она будет тоже знакопеременной, он будет прецессировать то в одну сторону, то в другую. В принципе, на этих частотах необходимости в канале разгрузки нет. Задача канала разгрузки – отработать вот здесь, на моментах, которые практически постоянные или очень медленно меняющиеся, чтобы у нас не было больших углов отклонения по бету. На высоких частотах этой необходимости нет, а гироскопически она совершенно замечательно сам со всем справляется. Поэтому канал разгрузки является вспомогательным. Помогает только на очень маленьком участке частот. Все остальное делает гироскоп. Основным моментом, стабилизирующим и равновешивающим внешним, является гироскопический. Основная роль стабилизации у гироскопа. Канал разгрузки вспомогательный, работает на очень маленьком диапазоне частот. Давайте вот вообще посмотрим, почему равна частота единицы на ТА. Единица на ТА, это настроение для ТАЖ. Если вспомнить, что мы с вами, какие мы с вами брали значения для КР и для H, то это было 10⁴ сантиньютон на сантиметр и 10⁴ сантиньютон на сантиметр в секунду. Один радиан, не буду писать единицы на секунду, а то подумайте, я плохой. Один радиан в секунду. Один радиан в секунду, это сколько герца? Приблизительно 0,15 Гц. Если у нас КР будет больше 10⁵, будет 10 радиан в секунду, будет 1,5 Гц. Вот этот диапазон, где работает канал разгрузки, это всего лишь 1 Гц. Это очень низкая частота. На 2-3 Гц все, там работает гироскоп 1 совершенно замечательно. Поэтому вот этот диапазон, он очень маленький. Основным диапазоном является второй. Он самый длинный, самый большой. Потому что функционная частота где-нибудь там 400 тысяч Гц, значит, до 200 вы совершенно замечательно на гироскопе работаете. На одном. Ну и вот тут 1 Гц у вас на разгрузке.
Можно вопрос?
Если учесть, что в принципе на практике постоянно действующие моменты это крайне редкий случай, что все время какие-то случайные процессы, постоянно изменяющиеся моменты, то канал разгрузки, конечно, вовлечен в процесс, но достаточно много.
А почему у нас только... рабочий диапазон является только первый и второй. Почему он?
Я еще не дошел. А. Все, что знаю здесь, я скажу. Если бы у нас канала разгрузки не было, то график пошел бы вот так. Правильно? Вот этого наклона не было, вот шли вот так. И в результате то, что у нас здесь было бы нарисовано, называется ничем иным, как коэффициентом динамичности. То, что мы для гироскопа, то еще раз рисовали. Все, что сделал канал разгрузки, он коэффициент динамичности вот в этом диапазоне просто... А так это тот же самый коэффициент динамичности. Полочка и пик. И, соответственно, дальше как обыкновенно твердое. А нет, необходимости. Зачем? Можно увеличить. Будем увеличивать КР, будем увеличивать участок. У нас этот участок будет становиться больше. И у нас вся прелесть силовой стабилизации будет пропадать. Потому что канал разгрузки будет все больше влиять на параметры стабилизации. Его нужно делать точным, его нужно делать без запаздываний, он уже не второстепенный, почти основной. То есть мы переходим к индикаторам, мы получаем кучу проблем с качеством регулирования и так далее. Поэтому вся прелесть силового стабилизатора, что там все делает гироскоп, а канал разгрузки вспомогательный, его не нужно делать точно. Вы делаете очень просто. Ну, воткнули, там получилось очень просто. А в индикаторе надо все вылизывать, там все шумы, все помехи, со всеми этим делом бороться. В этом, собственно говоря, то, что касается дальше. Но я так понимаю, что всем должно быть совершенно очевидно, что попадание нутационной частоты в рабочий диапазон частот, где стабилизатор должен работать, недопустимо, поскольку, не дай бог, внешние моменты будут у вас действовать на частоте нутации, это все приведет к тому, что возрастут амплитуды колебаний, ну, самый прямой путь поломки гироскопа вместе с ним стабилизатором. Допускать этого вообще нельзя. Именно поэтому частоты нутационные достаточно высокие, это порядка 400-500-1000 Гц. Для того, чтобы исключить совпадение частот внешних воздействий с нутационной частотой. Поэтому допускать работы стабилизаторами резонансного режима на частоте нутации нельзя. Все, что касается диапазона за нутационной частотой, то ошибки, конечно, там самые маленькие. Но они маленькие только за счет того, что работает инерция. Если вы хотите работать на этих частотах, не обязательно ставить гироскоп, поставьте обыкновенный твердый тело, он будет себя вести то же самое. Точно так же. Никаких преимуществ это нам не дает. Фактически это означает, что инерционность самого тела гасит все эти колебания. Ну, грубо говоря, если вы будете стабилизировать камень, который весит 50 кг, то заставить ее качаться с частотой 200 Гц, у вас не получится, просто что он тяжелый, вы не успеете раскачать. Пока вы ее там туда-сюда качаете, она только думает, ой, сейчас пойду, ой, уже в другую сторону, сейчас пойду, ой, нет. И она на месте в результате стоит, например, ближе. Поэтому там инерционности хватает. Естественно, все зависит от самого момента инерции. Если маленькое тело, то инерционности у него мало, значит, он будет компенсировать только очень высокие частоты. Если тело большое, то, соответственно, так, какие еще вопросы появились? Если вопросов нет, то, собственно говоря, мы должны с вами сделать вывод, что самое неприятное, что есть сегодня в стабилизаторе, это вот этот пик на инерционной частоте. Из-за него у нас плохое качество регулирования, потому что пик высокий, и все это затухает очень-очень-очень медленно из-за маленького коэффициента Си. Более того, наличие этого пика на частотной характеристике приводит к тому, что мы можем потерять запас устойчивости по амплитуде. Мы об этом с вами говорили, когда рассматривали устойчивость. И для того, чтобы со всем этим справиться, необходимо ввести какой-то регулятор канала обратной связи, вводить коррекцию, с помощью которой будет добиваться более-менее, скажем так, достаточных запасов устойчивости по амплитуде по фазе, ну и стараться получить более-менее приличный приход. Но, как я уже говорил, в принципе, исправить его достаточно сложно, он наблюдается из основной инерционной колебания. А вот устойчивость обеспечить, да, это дело хорошее, это сделать. В качестве коррекции мы с вами рассмотрим три типа коррекции силового стабилизатора. Первое – это форсирующая коррекция. Второе – апериодическая коррекция. Форсирующая коррекция, апериодическая коррекция. И фаза вращательная или фаза сдвигающая коррекция. Форсирующая, апериодическая, фаза вращающая или фаза сдвигающая. Коррекция в любом стабилизаторе, в том числе и в силовом, предполагает введение канала обратной связи, ну, чаще всего в канал обратной связи стабилизатора неких дополнительных корректирующих звеньев, которые в сумме своей принято называть регулятором, обеспечивающим при требуемой точности удовлетворительная, ну, в данном случае удовлетворительная устойчивость. Как я уже говорил, порядок расчета любого стабилизатора, синтеза регулятора заключается в том, что мы сначала обеспечиваем требуемую точность, а потом вот для этих выбранных параметров, для этого стабилизатора обеспечиваем любую устойчивость. Поскольку введение этих корректирующих звеньев связано с изменением, ну, с каким-то изменением структурной схемы, естественно, нам эта структурная схема понадобится, чтобы посмотреть, какие изменения мы в нее должны внести. В связи с этим давайте эту структурную схему повторим. Ну и прежде чем мы начнем повторять, давайте начнем с первого типа коррекции, с форсирующей. Форсирующая коррекция. Форсирующая коррекция. Так называется, поскольку мы с вами вводим корректирующие звенья, которые нам позволяют обеспечить опережение выхода, входа по фазе. То есть мы форсируем процесс. Структурная схема силового стабилизатора мы с вами выполним следующим образом. Thank you.
Для реализации принципа форсирующей коррекции обычно вводят по двум каналам, по альфа и по бета, дополнительные две отрицательные обратные связи по скорости. Тем самым как бы форсировали. То есть создавая моменты, опережающие по фазе углы. Вот здесь у нас угол альфа. Поэтому мы берем этот угол альфа, умножаем его на коэффициент k альфа на s и подаем сюда. Получаем дополнительную отрицательную обратную связь по скорости по альфа. То же самое делаем по бета. Умножаем на k альфа на s и подаем вот сюда. Получаем отрицательную обратную связь по β. Скоростную, то есть пропорциональную скорость, поскольку движение от S. С вами получили такую же передаточную функцию, но только коэффициент дифференцирования у нас в данном случае стал больше на величину k. Суммой КР плюс К бета на С. Ну, если я КР вынесу за скобку, то я могу написать, что это КР. Это единица плюс Т1С. И Т1 это отношение К бета к КР. В данном случае мы можем воспользоваться с вами критерием Гурвица, можем воспользоваться методом логарифмических характеристик. Ну, мы давайте для этого случая воспользуемся и Гурвицем, и логарифмическими характеристиками. Начнем с критерия Гурвица. Для этого нам понадобится характеристическое уравнение. Напоминаю, что для системы без коррекции выглядело оно вот таким образом. Да, мы сразу же перенесли. Мы с вами исследовали устойчивость все-таки в предположении малости дебета. Давайте здесь не будем все это тащить до самого конца, сразу посчитаем дебета малым, то есть приравняем его просто нулю. А дальше учтем вот эти изменения, которые мы сделали. То есть мы вместо величины d альфа теперь должны поставить d альфа плюс k альфа, а вместо величины kr, kr плюс k бета s. Давайте так и сделаем. И на любовь, на а другое плюс а на любовь. D альфа плюс А на S квадрат, если забыли С, плюс H квадрат S, плюс H КР, плюс H квадрат S. Ну и, соответственно, можно преобразовать. Объединить все слагаемые с одинаковыми степенями S, и тогда у нас получается вот такое характеристическое уравнение для новой скорректированной системы. То есть введение одной обратной связи по углу альфа приводит к увеличению демпфирования по оси стабилизации, а введение второй обратной связи, ну, нельзя сказать, что уж прямо к увеличению h, но в какой-то степени некое подобие увеличения h, потому что здесь вот h не увеличивается, а здесь все-таки как получается некая добавка такая к увеличению h карты присутствует. Для того, чтобы система у нас была устойчивой, все коэффициенты характеристического уравнения должны быть больше нуля. В данном случае, если мы с вами правильно выбрали знаки обратных связей, то у нас все действительно оказывается больше нуля. И остается, чтобы выполнялось последнее условие. Поскольку у нас третий полином третьей степени, произведение средних коэффициентов должно быть больше произведения крайних. Давайте это запишем. А на другое на 2 альфа плюс альфа на h на h плюс омега должно быть больше, чем h на i нулевое, а нулевое. Ну и как раньше будем записывать это условие как требование к величине kr. Я сразу h и a нулевое сокращаю, и мы получаем d плюс k. H плюс омега делить на или нет. Напоминаю, что в силовом стабилизаторе без коррекции формула у нас выглядит вот таким образом. То есть, вводя две этих обратных связи, мы с вами увеличиваем демпфирование. Как бы увеличиваем кинетический момент, за счет этого увеличиваем числитель, и, соответственно, можем значительно повысить вот ту верхнюю полку, которая ограничивает возможности для увеличения ПР. Таким образом, у нас устойчивость системы должна улучшаться, поскольку у нас КР уже достаточно свободно может быть выбрано нужных нам значений. А какие выбирать величины альфа и кабета, ну, это все определяется уже конкретной ситуацией, насколько нужно поднять вот эту величину КР при сохранении устойчивости системы. Но опять-таки, как раньше я говорил, Горец нам, конечно, дает информацию о том, что действительно так можно поднять устойчивость, но конкретно какие параметры выбирать, какие величины выбирать, все-таки легче определять с помощью методов логарифмических частотных характеристик, но это уже в следующий раз. Также вам будете выбирать. Напоминаю, даже в следующей лекции контроля.